Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии проведут с вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня пятница, 30 июля. Сегодня говорим вот о чем. Украина усиливает делегацию в НАТО. Наконец-то посол без приставки ИО. Что Киев, Тбилиси и Кишинев готовят к Кремлю? И что осталось от свободных медиа в России? Почти в 40 раз по сравнению с прошлым годом выросло количество мигрантов, которые бегут из Ирака и стран Африки в Европу через белорусско-литовскую границу. К концу июля литовцы задержали на границе уже 3145 человек, а скольким мигрантам удалось прорваться, неизвестно. Власти Литвы готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации и уже начали строить забор с колючей проволокой вдоль почти 700-километровой границы с Белоруссией. Вильнюс уверен, что это целенаправленная атака Александра Лукашенко вместе за введенные против него санкции. Что характерно, на границе Беларуси с Польшей подобного наплыва мигрантов нет. Чего добивается Лукашенко, наводняя соседнюю Польшу мигрантами? Удастся ли ему добиться признания своей легитимности со стороны ЕС взамен на остановку потока нелегалов? И какие рычаги остаются еще у оппозиции Запада для влияния на режим Лукашенко? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут белорусский политолог Валерий Карбалевич и аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напомню, звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку и поздравил город с 7-й годовщиной освобождения от подконтрольных России незаконных вооруженных формирований. Также он представил нового командующего объединенными силами Александра Павлюка, который сменил на этом посту Владимира Кравченко. Напомню, президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Сегодня в области состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины, водоснабжении и другие. 9 раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Водяного, на Приазовье, Шумов, Пивденного, Авдеевки, Золотого 4, Новотошковского. Потерь нет. С начала текущих суток обстрелов не было. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Гульмовского, окрестности шахты имени Гагарина, а также Ленинского и Саханки. В группировке ЛНР ВС обвиняют в обстрелах Березовского. Новые правила въезда через государственную границу Украины и КПО на Донбассе начнут действовать с 5 августа. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он напомнил, что иностранцам нужно будет обязательно иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом, документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или отрицательный результат теста на ковид, либо пройти самоизоляцию. Украинцам, которые возвращаются в Украину для беспрепятственного пересечения границы, будет необходима справка о вакцинации. Для всех невакцинированных украинцев или иностранцев, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более 7 дней, будут действовать более жесткие правила самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная двухнедельная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Кроме того, постановление правительства возвращает необходимость обязательной сдачи экспресс-теста на антиген коронавируса при въезде через КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Апелляционный суд Киева оставил народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба суда. Медведчук утверждает, что сторона обвинения в его деле не имеет законных оснований для продления меры пресечения. Напомню, народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на расхищение национальных интересов в оккупированном России и Крыму. Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. Он объявлен в розыск. Телефонные номера донецкого мобильного оператора «Феникс» получат российский код. Об этом пишут информационные ресурсы группировки ДНР со ссылкой на так называемого экс-министра связи ДНР Виктора Яценко. Он уточнил, что местные мобильные номера получат международный код плюс 7, который принадлежит России. Пользователи соцсети пишут о том, что полный префикс телефонного номера станет плюс 7-958. Такой код принадлежит российскому оператору связи «Ростелеком». Абонентам же российских операторов на территории России приходят СМС-уведомления о том, что абоненты, их контакты с номерами «Феникс» теперь доступны по номеру с этим кодом. При этом сам российский номер, который пишут в СМС, имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера «Феникс» конкретного абонента. 962 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 69 человек заболели ковидом. На Луганщине 32 новых случая заражения и один летальный случай. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 117 человек заболели, 8 человек умерло от осложнений ковид. В ОРДО 315 случаев и 19 умерших. В Мариуполе развернули пункт вакцинации против ковид для педагогов школ. Городские чиновники настаивают на том, что до 1 сентября большинство учителей должны сдать хотя бы одну прививку, иначе школы снова придется переводить на дистанционное обучение, передает 0629. Пункт вакцинации для учителей открыли в школе номер 9. Для вакцинации используют препарат Модерна. В данное время в Мариуполе вакцинацию от коронавируса прошли только 10% жителей. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грузами. В воскресенье, 1 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов, днем до плюс 34.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Надеюсь, вы примете в нем участие. По номеру 0800 300 403 мы поговорим о новом миграционном кризисе в Европейском Союзе. На этот раз его спровоцировала Республика Беларусь. Почти в 40 раз по сравнению с прошлым годом выросло количество мигрантов, которые бегут из Ирака и стран Африки через белорусско-литовскую границу. Чего добивается Лукашенко, наводняя соседнюю Литву мигрантами? Удастся ли ему добиться признания своей легитимности со стороны стран Европейского Союза взамен на остановку вот этого потока нелегалов? А остановить литовским властям этот поток будет достаточно сложно, учитывая протяженность белорусско-литовской границы, которая составляет почти 700 километров. И какие рычаги еще остаются у оппозиции Запада для влияния на режим Александра Лукашенко? Именно об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
С 30 июля миссию Украины при НАТО возглавит дипломат Наталья Галибаренко, бывший посол Украины в Великобритании. Галибаренко станет первым полноправным послом Украины в Североатлантическом альянсе с 2019 года. До этого были только исполняющие обязанности. Также она будет первой женщиной на этом посту. Расспросим об этом кадровом решении моего коллегу Михаила Штекеля. Он с нами на телефонной связи. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Расскажи подробнее, чем раньше занималась Наталья Галибаренко, какой у нее опыт, насколько она серьезный, так сказать, дипломат, и чего от этого назначения ожидать?
К сожалению, информации об этом не так много. Мы знаем, что с 2015 по 2020 год Наталья Галибаренко была послом Украины в Великобритании. Я думаю, что слушателям с территории Донбасса будет интересно узнать, что в своем твиттере в эти годы посольство Украины в Великобритании несколько раз троллило пророссийского блогера и журналиста Грэма Филлипса. Он, в частности, обращался к Галибаренко обращался к ней с просьбой дать ему интервью, на что в твиттере ему написали, что готовы дать интервью только в службу безопасности Украины. Грэм Филлипс потом жаловался в своем твиттере на такое поведение. Мы много раз видели отстаивание проукраинской позиции во время ее пребывания на посту посла Украины в Великобритании. Мы видим, что действительно с 2019 года не было посла Украины при НАТО. Были только исполняющие обязанности. Почему так долго, к сожалению, нет объяснений. Еще в мае в интервью «Радио Свобода» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что вот уже есть кандидатура, вот мы работаем над ее утверждением. И спустя два месяца, почти два месяца, мы видим, что наконец-то эту кандидатуру утвердили. Про то, что Галибаренко будут назначать руководителем миссии, писало издание «Апостроф» в начале июня, причем там приводили критические заявления некоторых экспертов о том, что у нее недостаточно опыта. Но по открытой информации мы видим довольно резкий, довольно стремительный карьерный рост. Она работала первым заместителем министра иностранных дел Климкина в 2014-2015 году, до этого в различных департаментах Министерства иностранных дел, которые занимались так или иначе евроинтеграцией и вопросами безопасности. А первое представительство Украины на уровне НАТО у нее было в ноябре 2019 года. Об этом писал в своей статье на «Европейской правде» журналист, главный редактор издания Сергей Сидоренко. Он же сегодня в Фейсбуке написал, что это удачное решение, и можно приветствовать его, можно его поддерживать, потому что это правильное назначение с его точки зрения. Посмотрим на ее дальнейшие действия. Я пытался получить комментарий у Павла Климкина, который был ее руководителем, но, к сожалению, пока что господин Климкин ничего не ответил.
Спасибо, Миша. Будем действительно смотреть за работой Натальи Галибаренко. Отрадно, что наконец-то при миссии Украины при НАТО появился полноправный украинский посол. И тем более впервые приятно, что женщина. Это был мой коллега Михаил Штекель.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
У главного редактора российского расследовательского издания «The Insider» Романа Доброхотова и его родителей 28 июля прошли обыски. Самого его отвели на допрос. По официальным данным, он проходит свидетелем по уголовному делу о клевете. Силовики пришли к Доброхотову утром накануне вылета из России. Журналист должен был полететь в Европу на несколько дней, чтобы работать над очередным расследованием. Напомню, издание «The Insider» в частности занималось и расследованием крушения «Боинга» рейса MH17 летом 2014 года. Подробнее о ситуации вокруг Доброхотова расскажет телеканал «Настоящее время».
Российские силовики заблаговременно готовили задержание Романа Доброхотова. Об этом в интервью программе «Вечер» заявил главный редактор «Баринкет» Христо Грозев, в соавторстве с которым выходили расследования издания «Инсайдер». По его словам, еще в мае источник в правоохранительных органах России предупреждал его, что независимым журналистам-расследователям, цитата, «надо спасаться». А именно вчера к Доброхотову пришли потому, что он собирался вылететь из России, уверен Грозев.
Я пытался несколько месяцев назад его убедить. Он был в Европе, работал со мной несколько недель по разным преследованиям. Пытался его убедить как-то взять паузу, то есть не взять паузу от преследования, а не возвращаться пока в Россию именно в этом периоде до выборов. Но он подумал и решил, что все-таки не хочет показывать слабость и решил вернуться. Сегодня он должен был вылететь обратно в Европу. Мы должны были встретиться через два дня и продолжить работать над новыми расследованиями. Я не думаю, что это случайность. Думаю, что все-таки спецслужбы, увидев, что он пытается, планирует сегодня улететь, они использовали последнюю возможность забрать у него все устройства и понятно, чем он работает. Я связываю именно с тем предупреждением, которое наш источник из правоохранительных органов дал нам в конце мая. Мы поручили это предупреждение. Я даже в Твиттере написал тогда, что все правила отменяются, и до выборов будет полный нажим, полная агрессия по отношению к свободным СМИ. И намек получили, передавать своим коллегам, которые занимаются свободной журналистикой, что надо им спасаться до выборов.
А как вам об этом сообщили? Как этот намек был передан?
Этот намек был передан телеграммом, прямым сообщением от доброжелателя, который раньше нам давал намеки, которые оказывались правдивыми.
То есть вы знаете, кто этот человек, мне не скажете, но да. Знаете, кто это, и он работает в спецслужбах.
Я не буду говорить, где он работает, но точно в правоохранительных органах или спецслужбах.
И он говорил не только об инсайдере, правильно ли я вас поняла, а вообще о СМИ, которые не зависят от власти в России.
О независимых электронных СМИ в России.
То есть стоит ждать всем, что к ним вот так придут?
Ну, незадолго после этого предупреждения мы видели, что случилось с Бананином и еще с одним журналистом. Я считаю, что способ, как нам было это передано, что это будет длинная цепочка таких действий. Некоторые из них технологических, путем там цензурирования или отключения сайтов, а другие судебных и процессуальных. Того, типа того, что мы видим сегодня. Я уверен, что в ближайшие недели мы увидим еще примеры.
Вот то, о чем говорит Кристо Грозев, издание «Инсайдер». Неделю назад российский Минюст внес в список СМИ иноагентов. А другое расследовательское медиа, издание «Проект», 2 недели назад признали нежелательной организацией, и теперь за сотрудничество с «Проектом» может грозить уголовный срок.
Как Украина, Грузия и Молдова будут совместно противостоять агрессии России? Во время встречи президентов трех стран, которая состоялась на прошлой неделе, говорили не только о продвижении в Европейский Союз, но и о безопасности. Все три страны пережили в разное время нападение Кремля. Мой коллега Левко Стек из телепроекта «Донбасс Реалии» расскажет, что такое ассоциированное трио и какая от него может быть польза. С ним общаются министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эксперт-международник Сергей Герасимчук, эксперт по Южному Кавказу Центра исследований армии конверсии разоружения Владимир Копчак, грузинский политический аналитик Гела Васадзе и бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.
То, что встреча трех президентов не ограничится вопросами евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы, Владимир Зеленский дал понять сразу по прибытию в Батуми. Первым делом украинский президент отправился на Ингурский мост, который соединяет оккупированную Абхазию с остальной территорией Грузии. И сейчас это единственный пункт пропуска.
За ним оккупована Абхазия. Между ними линия оккупации 23 дней. Світлий, сучасний, безпечний та сірий, занедбаний, безправний. В Україні кожного місяця я їжджу обов'язково на лінію розмежування. І, на жаль, на окупованих територіях України схожа, дуже схожа, такая трагичная картина.
Отдельно президенты обсудили ситуацию в Черном море. По словам министра иностранных дел Кулебы, Украина выступила с конкретными предложениями, как не позволить России превратить акваторию в свое внутреннее озеро. Тем временем военные Украины, Грузии и Молдовы уже участвуют в совместных учениях в регионе. Яркий пример – «Сибриз-2021». В этом году морские пехотинцы трех стран, плюс военные США, отрабатывали рейды против условного противника на полигоне в Херсонской области.
Hey, right side. Move up. Get on line.
А уже 22 июля украинский десантный корабль Юрий Алефиренко и патрульный катер «Славянск» в рамках международных военных учений Agile Spirit прибыли в грузинский порт Поти.
ДМС России, они могут рассчитывать щороку на 5,5 миллиардов долларов на строительство новых кораблей. А ВМС України, наприклад, має 100 мільйонів. Тобто, бачите, 55 разів менше. Тобто, тут от, ну, симетрії ніяк не вийде. Але якщо приєднати зусилля України, ВМС України, Болгарію, Румунію, Туреччині, Грузія, може ще й Молдова підтягнеться, то буде вже інша справа.
В дальнейшем, по мнению експертів, возможні совместные действия кораблей України і Грузії в акваторії Чорного моря. Использовать могут патрульные катера типа «Айленд». Страны получили от США по 2 таких плавсредства. А до конца года украинских ВМС ожидают еще 3 катера этого типа.
Зараз є ініціатива проведення спільних патрулювань в Чорному морі. Тому що, ну, бачите, зараз Росія, вона поступово здійснює таку повзучу анексію міжнародних вод Чорного моря. Наприклад, наш катер «Айленд» разом з грузинським можуть здійснювати патрулювання навколо входу до Керченського протоку. Відстань від Одеси до Керченської протоки практично така, як от Керченской протоки до порта Поти.
В то же время отношения двух стран тяжело назвать идеальными. К примеру, после назначения в мае 2020-го Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине, Грузия отозвала своего посла для консультаций и вернула только через год на фоне российской активности на украинских границах.
Обидві наші країни, на жаль, вони, скажімо так, офіційний Київ, офіційний Тбілісі, живе, скажімо так, своїми внутрішньополітичними містечковими, якщо російською, комплексами. Про що я кажу? В будь-якій воюючій країні внутрішньополітичні проблеми мають бути, скажімо так, підпорядковані війні, а не навпаки. У нас, на жаль, навпаки.
В вопросах, связанных с Россией, как отмечают эксперты, подходы властей Украины и Грузии сейчас также заметно отличаются.
Естественно, на словах риторика, что, конечно, у нас оккупированная территория. Естественно, Россия, Российская Федерация является оккупантом, но при всем при этом политика должна быть, как они говорят, реальной, осторожной, ни в коем случае не раздражать. И вот тогда, ну, когда-нибудь что-то получится.
В Тбілісі вважали, що формально, офіційно з Кремлем, власне, з Кремлем можна не мати справ, а на рівні бізнесу, на рівні туризму, на рівні економіки, зокрема енергетики і там електромереж і таке інше, можна для російської сторони відкриватися. Так це абсолютно не працює, і тому наразі Російська Федерація має потужні гібридні впливи в Грузії.
А от після парламентських виборів в Молдові, які состоялись в июлі, партія проросійського екс-президента Ігоря Дадона потеряла власть в країні. Більше 50% голосів избирателей получила політсила Майсанду, яка послідовно виступає за вивід російських військ з території Підністров'я. Там базируется более 1000 военнослужащих из оперативной группы российских войск. Это остатки армии, которую РФ обязалась вывести еще в 1999 году.
В Украине появился теперь союзник, держава-сусіди, яка поділяє наші європейські прагнення, яка так само, як ми, підписантом угоди про асоціацію, і де тепер є політична більшість, парламентська більшість, яка підтримує президента на цьому напрямку. І зрештою тепер і президент Молдови, президент України, як то кажуть, на одній сторінці щодо ролі Російської Федерації у регіоні, щодо її викликів, які вона продукує.
Хоча і при таких условиях, говорить Герасимчук, отношення України і Молдови безоблачними не будуть. Серед причин також окуповані території, а точніше контроль за Придністровським участком українсько-молдавської границі.
Майя Санду ще приїжджаючи до України в якості прем'єр-міністра, потім президента, говорила, що на цьому відтинку кордону треба забезпечити боротьбу з контрабандою, а у молдовському баченні це забезпечення боротьби з контрабандою можливо лише за умови, що Україна дозволить молдовським прикордонникам на нашій території, на території України, спільно з українцями здійснювати прикордонний митний контроль. Україна не в повній мірі погоджується з таким рішенням.
Говоря на саміті в Батумі о безопасності Чорноморського регіону, президент Зеленський отметил, що в этом поможет і Кримська платформа. Міжнародна площадка по деокупації полуострова впервые соберется в Киеве 23 августа. Президентов Грузии и Молдовы тоже пригласили.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Почти в 40 раз по сравнению с прошлым годом выросло количество мигрантов, которые бегут из Ирака и стран Африки в Европу через белорусско-литовскую границу. К концу июля литовцы задержали на границе уже 3145 человек. А скольким мигрантам удалось прорваться через эту границу и дальше на территорию стран членов Европейского Союза неизвестно. Власти Литвы готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации и уже начали строить забор с колючей проволокой вдоль почти 700-километровой границы с Белоруссией. Вильнюс уверен, что это целенаправленная атака Александра Лукашенко вместе с заведенной против него санкции. Что характерно, на границе с Польшей подобного наплыва мигрантов нет. Чего добивается Лукашенко, наводняя соседнюю Литву мигрантами? Удастся ли ему добиться признания своей легитимности со стороны Европейского Союза взамен на остановку потока нелегалов, как, допустим, некоторых политических и финансовых уступок удалось добиться президенту Турции Реджепу Эрдогану в обмен на то, что он тоже вот попридержал мигрантов, которые используют территорию Турции для дальнейшего продвижения в сторону Европейского Союза. И какие рычаги остаются еще у оппозиции Запада для влияния на режим Александра Лукашенко? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами белорусский политолог Валерий Карбалевич по телефону. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Тарас Жовтенко с нами по скайпу, эксперт по вопросам безопасности. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, и Вадим Мажейк, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Валерий, давайте первый вопрос зададим вам. У вас есть сомнения о том, что вот этот вот поток мигрантов из Беларуси в Литву организован, поддерживается режимом Александра Лукашенко?
Собственно говоря, Александр Лукашенко и не слишком скрывает то, что этот кризис был создан искусственно. Он, правда, говорит не то, что как бы вот белорусские власти этих мигрантов туда выталкивают. Он говорит, что мы просто ограничили возможности наших пограничных служб контролировать этот процесс, потому что у нас нет ресурсов в связи с санкциями, и поэтому, вот, дескать, мы перестали контролировать этот поток. Поэтому, более того, Лукашенко сказал, что возможно, что скоро эти незаконные мигранты будут с оружием. И это тоже такая угроза в адрес Литвы, в адрес Европейского Союза, в адрес Запада. Вот, ну, Лукашенко использует все козырные карты, которые у него есть, для шантажа, для ответных действий против Запада, и кризис с мигрантами – это один из элементов этого шантажа.
Валерий, я не знаю, ну, может быть, достаточно такой странный или глупый вопрос, но вот эту вот тактику каким-то образом обсуждают в самой Республике Беларусь на бытовом уровне, эксперты, как к этому относятся, к вот такой... Ну, фактически, да, шантажу мести тому, что вот едутся иракцы, африканцы в Европейский Союз, и вот Александр Лукашенко дает им зеленый коридор через территорию Беларуси.
Ну, в Беларуси никакие публичные дискуссии невозможны сегодня, в принципе, вообще. А то, что в обществе где-то обсуждают на кухнях, да, обсуждают, разговаривают, но это как бы никак не влияет на политический процесс.
Понятно, но в каком духе обсуждают, Валерий? Так им и надо или ну вот что же он делает?
Понимаете, белорусское общество настолько сильно расколото, что по любому вопросу, который бы не возник, оппоненты режима осуждают, а сторонники Лукашенко, наоборот, это поддерживают. По любому вопросу, который, какой бы он ни был. И ситуация с мигрантами, она абсолютно то же самое.
Ну вот я процитирую Александра Лукашенко, его цитата: «В июне, незадолго до введения секторальных санкций Европейского Союза против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair с экс-редактором телеграм-канала «Нехт» Романом Протасевичем на борту», цитата: «Сегодня одни они, то есть страны Запада, взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде». Валерий, какая цель вот такой политики, такого, ну, гибридного удара, можно сказать, да, так его называют литовские власти, Александра Лукашенко? Ну вот, это месть банальная такая, да, за введение этих санкций, за непризнание его президентом Республики Беларусь, или это более далеко идущие какие-то цели преследует Лукашенко, вплоть до того, чтобы добиться того, чтобы его признали президентом легитимным Республики Беларусь, ну, учитывая, какое больное место для Европейского Союза, вот тема мигрантов, да, насколько боятся там мигрантов, насколько обожглись, ну, после 2016 года, в частности?
Я не думаю, что тут вообще преследуется какая-то рациональная цель. Побудить, скажем, Запад, побудить Европейский Союз, побудить Литву, начать какие-то переговоры. Это просто банальная месть. Это просто в стиле Александра Лукашенко. Ах, вы нам сделали вот так, ну вот, тогда мы в ответ вам сделаем вот так. Как ребенок, ударившийся какой-то, так сказать, камень, начинает этот камень бить ногой потом, да? Примерно вот такая логика. И никакой другой я тут не вижу.
Валерий, а это, с вашей точки зрения, пришло в голову Александру Лукашенко? Раньше он такой рычаг использовал или все-таки вот подсказали из Москвы?
Лукашенко раньше, в прежние времена, не раз пугал Запад, что, дескать, вот если вы будете на нас давить, то мы откроем границу и будем пропускать туда, в Европу, и мигрантов, и каких-то преступников, и какие-то радиоэлектронные, так сказать, элементы и так далее, и так далее, и наркотрафик. Но раньше это были только угрозы. Сейчас это стало реальностью, и в этом как бы принципиальное отличие. Не думаю, что тут есть как бы какая-то рука Москвы.
Еще такой вопрос к вам, Валерий. А чего-то добьется Лукашенко вот таким образом? Ну, судя по реакции той же Литвы, Европейского Союза, на какие-то уступки они пойдут, будут вынуждены вести переговоры с Александром Лукашенко, тем самым его легитимизируя?
Вы знаете, как-то я с трудом верю в то, что из-за этого Запад пойдет на переговоры с Лукашенко. Я думаю, что серьезного торга с Лукашенко сегодня, быть не может. Во всяком случае, он маловероятен.
Ну, Тарас Шевченко, спрошу, Тарас, ну вот заявляют о более чем 3000 нелегальных мигрантов, которых задержали к июлю вот этого года, это огромное количество, если сравнивать, да, с прошлогодним количеством нелегальных мигрантов, которым удавалось попасть на территорию Литвы, непонятно, сколько удалось убежать иракцам, африканцам от литовских пограничников, то есть эта цифра может быть там и в десятки раз больше. Насколько это страшно для Европейского Союза, для Литвы в частности, ну вот эта вот угроза?
Ну, в принципе, угроза мигрантов как инструмента той же гибридной политики Российской Федерации, она не является новой для Европейского Союза. Мы видели как минимум прошлых 2-3 года, как Кремль использовал этот инструмент, этот рычаг для того, чтобы каким-то образом влиять на внутреннюю ситуацию в Европейском Союзе. И при этом Кремль использовал свое присутствие, например, в Сирии, в Ливии, в принципе, вот в этих проблемных регионах, для того, чтобы, когда это нужно российскому руководству, поднимать градус, скажем так, противостояния и конфликтов в этих регионах и создавать параллельно возможности для того, чтобы мигранты попадали на территорию Европейского Союза. При этом россияне преследовали их цели. Первое – это, в принципе, давление на Европейский Союз и способ, скажем так, влиять на стабильность в этих странах Европейского Союза. Потому что мы прекрасно понимаем, что для ЕС мигранты являются такой достаточно серьезной внутренней проблемой уже далеко не первый год. И вторая цель – это, скажем так, создавать благоприятный фон для своих политических союзников в странах, членах ЕС, для праворадикальных движений, праворадикальных партий и так далее. То есть, в принципе, этот инструментарий знаком, европейцы четко понимают, что за ним стоит, но, к сожалению, каких-то общей политики или общих правил какого-то противодействия этим волнам мигрантов, к сожалению, Европейский Союз на сегодня не выработал. И сейчас, по крайней мере, вот то, что касается ситуации вокруг Беларуси и Литвы, для Европейского Союза эта ситуация не является столь острой и столь угрожающей, как, например, попадание мигрантов через южные границы, да, вот если мы говорим там о том, как они переплывают, например, с Африки, да, поскольку мигранты в данной ситуации не попадают в Литву, они попадают, фактически вот в Прибалтику. И это далеко от таких ключевых стран Евросоюза, как, например, Германия, Франция, и поэтому это как бы опосредственный удар по Европейскому Союзу. Но, тем не менее, мы должны четко понимать, что, по крайней мере, для россиян вот эта ситуация, которая складывается, она очень хорошая, потому что для россиян это дополнительный рычаг воздействия на Прибалтику в целом, и причем воздействие не непосредственно вот как бы своими рычагами влияния, да, а вот используя Беларусь. И мы прекрасно понимаем, что вот как минимум для Литвы эта ситуация это и определенное социальное напряжение, и потенциально политический кризис. И все эти моменты могут быть использованы уже Россией. То есть понятно, что Беларусь и лично Александр Лукашенко здесь преследуют свои личные политические цели, но рисков здесь гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Тарас, а вы говорите, вот, россиян, а где же тут Александр Лукашенко? То есть вы говорите, что главным бенефициаром вот такой вот политики, да, или вдохновителем Кремль является?
Опосредственно, да. То есть я согласен с коллегой, который говорил передо мной, да, что, по крайней мере, вот то, что касается нынешнего поведения белорусского руководства, это просто способ отомстить. То есть четко понятно, что Александр Григорьевич перебирает любой инструментарий, любые рычаги влияния на Запад, и он четко понимает, что легче всего влиять ограниченные страны, и легче всего влиять на то, с чем, ну, грубо говоря, он уже знаком, да, то есть, как бы, мы прекрасно понимаем, что такое белорусские границы в обе стороны, да, то есть, как бы, и со стороны Европейского Союза, и в сторону России, потому что после введения санкций против Кремля, мы понимаем, что Беларусь стала фактически транзитной страной для контрабанды и для всего остального, то есть, со стороны Евросоюза в сторону Российской Федерации и обратно. То есть, в принципе, вот этот вот механизм использования территории собственной страны для транзита контрабанды, для транзита вещей, которые в принципе не должны пересекать границы как, ну, в любом формате, да, то есть опять те же нелегальные мигранты, оружие и все остальное, это все вещи, которые в принципе и, я так думаю, и Александру Григорьевичу лично, и его, по крайней мере, пограничной службе не очень хорошо известны. И это для него самый простой инструмент решить свою личную проблему. Другой вопрос, что решение этой проблемы, ну, по крайней мере, а не Лукашенко коллективного Запада, что как бы якобы через из-за кризиса в Прибалтике Европейский Союз в целом может пойти на какие-то уступки, это как бы большой вопрос. Вот. Но в принципе то, что делает сейчас Лукашенко, это эти вещи устраивают его лично, он живя в каком-то собственном мире, он для себя, по крайней мере, понимает, что таким образом он по максимуму использует те рычаги, которые у него есть для того, чтобы наказать Запад, который, по его мнению, там вот что-то против него лично имеет. И, в принципе, для него этого достаточно. А другой вопрос в том, что, ну, скажем так, даже если он делает это не по согласованию и не по указке с Кремля, то, по крайней мере, он это делает, уже зная, скажем так, как Россия давила на Европейский Союз с мигрантами и продолжает это делать. То есть, как бы, это не его придумка однозначно. И, в принципе, то, что он делает, оно, ну, в любом случае, по крайней мере, скоординировано, я более чем уверен, с российской стороной, с российскими спецслужбами. И я думаю, что россияне эту ситуацию мониторят однозначно.
Вопрос Валерию Карабалевичу. Валерий, а почему Польшу не трогают? Вот там не выросло количество мигрантов, тоже протяженная достаточно граница, но там что-то работают хорошо белорусские пограничники.
Тут очень простое объяснение, скорее техническое. Граница Беларуси с Польшей – это бывшая граница Советского Союза. Она была оборудована по полной программе еще в советские времена. Там колючая проволока, там контрольно-следная полоса, там все положено на советской границе. А граница Беларуси с Литвою – это граница, которая возникла наспех после распада Советского Союза. Она только недавно демаркирована, она плохо оборудована, технически оснащена, потому что не было такой проблемы. И белорусские власти как бы этим воспользовались. И тут очень такое простое объяснение.
Валерий, а может ли Александр Лукашенко нарастить вот этот вот объем нелегалов через свою границу, чтобы сделать вот эту вот проблему гораздо более ощутимой и для Литвы, где уже действительно начинаются протесты против строительства вот этих вот временных городков для мигрантов и для всего Европейского Союза? Вот есть такой потенциал, потому что вот журналисты сейчас расследуют, да, как это все устроено, и чуть ли не при пособничестве властей Беларуси прилетают они вот в Минск, есть специальные туры, везут их дальше до границы, там чуть ли не, опять же, пограничники их переводят и так далее. Вы видите потенциал для увеличения вот этого потока?
Я вижу потенциал для увеличения потока незаконных мигрантов. Более того, я вижу потенциал для обострения ситуации. Я уже вот говорил, что Лукашенко, как-то давая интервью одному арабскому телеканалу, заявил, что, вы знаете, эти ведь мигранты могут появиться и уже вооруженные. Что вы тогда будете делать? И я думаю, что это не совсем даже и пустая угроза.
А как это будет выглядеть, Валерий? Я не пойму. Террористов будут пускать или приглашать? Что это будет?
Ну, сложно сказать, в какой это форме. Но, в принципе, организовать это вполне реально. Там Лукашенко говорил про курдов. Вот, дескать, вот тут курдские беженцы перешли границу, их там литовцы обижают. И вот, так сказать, курдские мужчины могут как бы отомстить им, взять оружие и пойти, так сказать, защищать своих соотечественников. Вот в таком смысле была его реплика. Так что я такой вариант не исключаю. И это будет серьезное обострение на границе.
Валерий, ну это же терроризм.
Ну, знаете, называйте это как угодно, но сегодня Лукашенко в таком отчаянном положении, что он, в принципе, готов на все. Вот, и обострение конфликта, если, так сказать, обострение конфликта поможет ему удержать власть, он на это готовить.
Я напомню, с нами Валерий Карвалевич, минский политический эксперт, и Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Мы говорим о новом миграционном кризисе, который устроил Александр Лукашенко в Литве, да и во всем Европейском Союзе, и о тех рычагах, которые остались у него для давления на Запад, и у Запада для того, чтобы сменить политику вот этого режима. Господин Карвалевич, а вот еще свежее заявление Александра Лукашенко. Вот интересно понять ваше мнение. Много мы слышали подобных угроз, да, со стороны Александра Григорьевича, но сейчас, наверное, политический контекст изменился. Цитата. «Они нас критикуют. Вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там. Чего вы нам не предъявляете претензии? Вы нам предъявляете претензии. Если нужно будет для безопасности союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут здесь размещены незамедлительно». Валерий, это шантаж, это пугалка, это декларация намерений. Как вы это видите?
Это шантаж, это пугалка, это по-прежнему попытка найти варианты новых рычагов давления на Запад, отомстить Западу за те санкции, которые были введены. И тут надо обратить внимание, что речь идет уже не просто о российских военных базах, а о российских войсках. И особенно на фоне того предстоящего сентябрьского учения, совместного белорусско-российского, но это звучит очень неприятно. Но я хочу сказать, что это даже оказалось чересчур сильно для России. Поэтому не успел сегодня Лукашенко закончить свое выступление на совещании, как пресс-секретарь президента России Песков фактически мягко дезавуировал это заявление, заявив, что Беларусь не обращалась с такой просьбой. Так что, ну, я думаю, что это скорее, так сказать, такой пропагандистский выхлоп, который, ну, не слишком напугал Запад.
Давайте к нашему разговору Вадима Мажейко подключим, аналитика Белорусского института стратегических исследований. С вами по скайпу. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, ну вот этот вот искусственный миграционный кризис, вот эти вот угрозы разместить военные базы, вот это вот учение, приближающееся уже через 6 недель, Запад-2021, но все это какие-то такие рычаги, да, определенные со стороны Александра Лукашенко для того, чтобы или шантажировать Запад, или мстить ему, или шантажировать для того, чтобы добиться его признания легитимным президентом Беларуси. Чего он добьется, с вашей точки зрения? Ну, будет ли какая-то определенная легитимация? Испугает ли он Европейский Союз и США? Вот повышая постоянно ставки.
Ну, мне кажется, надо быть таким мало разбирающимся в международных отношениях человеком, как Лукашенко, чтобы верить, что миграционный кризис, например, в Литве может заставить Литву признать его президентом и испугаться. А на практике происходит обратное. И мы видим, наоборот, что тот же миграционный кризис, он, как наоборот, мобилизовал страны на помощь Литве. Мы видели, там, и Эстония помогает Литве, там, и Крыч Пролоха, который в Литве не хватает, и СССР, даже вот Украина Эстонии помогала, в смысле, 30 лет ее помогал. И как раз речь шла о том, удивляя там литовские власти, что если миграционный кризис будет продолжаться, то Литва будет настаивать на введении новых санкций против Лукашенко. То есть фактически, наоборот, Лукашенко только ухудшает свое положение. Ну и для того, чтобы надавить на страну так серьезно, чтобы ее принудить, в общем, изменить свои политические решения, он отдал власть каким-то крайне серьезным международным политическим весом, экономическим, которым ни тем, ни другим Беларусь Лукашенко не обладает. Поэтому фактически мы видим, что все эти меры, да, тоже миграционный кризис, это, конечно, неприятно для Литвы, это проблема, это требует ресурсов. Но если так смотреть стратегически, то в конечном счете не так принципиально тратить деньги на какую из сторон белорусско-литовской границы. Потому что я напомню, что все программы перехода, пункты пропуска, инфраструктура, они белорусские уже много лет финансировались с помощью евросоюзских денег. И Беларусь этим радостно пользовалась, как раз продавая Евросоюзу тот факт, что смотрите, какие мы хорошие соседи, через нас нет там ни торговли.
Пропадает связь у нас с Вадимом Мажейко, постараемся ее сейчас восстановить. Я еще раз напомню номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Пока обращусь к Тарасу Шевтенко, если он нас слышит. Тарас, а боятся ли в Европейском Союзе США лишения окончательного суверенитета Белоруссию, да, того, что она избавится от этого суверенитета, или появятся там российские войска, или вот просто это станет де-факто территорией Российской Федерации. Наверное же, это все-таки важный такой рычаг для Запада.
Безусловно, но тут я бы говорил не о страхе Запада перед этим фактом, а о том, что Запад прекрасно понимает неизбежность этого факта, как одного из наиболее вероятных сценариев развития событий, и если все пойдет так, как оно идет сейчас, да, что Лукашенко идет на максимальное обострение своих отношений с Западом, на максимальное дистанцирование от Запада, и, соответственно, чем дальше, тем больше этот дрейф заметен в сторону Кремля. И Запад и Соединенные Штаты прекрасно понимают этот факт, они не то чтобы этого факта боятся, они стараются максимально к этому факту подготовиться. И мы сейчас видим, что в принципе те военные учения, во-первых, Запад-21, которые будут проходить, они представляют очень большой интерес для стран-членов НАТО, для Великобритании, для Соединенных Штатов, потому что, ну, в принципе, эти учения именно Запад, которые проходят совместно с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, они всегда традиционно были направлены именно против НАТО, именно против как бы вот западных союзников. И понятно, что с каждым циклом этих учений степень интеграции вооруженных сил и отдельных даже подразделений белорусских и российских, она возрастает. Плюс россияне всегда используют эти учения для того, чтобы максимально нарастить свой потенциал в Калининграде, потому что эта область, эта территория, будучи оторванной географически, да, от Российской Федерации, там представляются определенные сложности в наращивании военного присутствия. И как раз Беларусь в этом смысле, она очень удобная площадка для того, чтобы помогать россиянам все-таки использовать Калининград как стратегическую точку против стран-членов НАТО. Поэтому Запад и Соединенные Штаты прекрасно понимают, что чем ближе будет Беларусь к России, тем более вероятно, что россияне все-таки будут максимально закрепляться в военном плане на территории Республики Беларусь. Соответственно, те планы и те военные, скажем так, действия в плане учений, да, которые отрабатываются там раз в 3-4 года, когда проходит Запад, очередной цикл этих учений, это все будет происходить в ежегодном режиме, что, понятно, будет повышать интеграцию и вооруженных сил обеих стран, и, в принципе, возможности России, опять же, угрожать в военном плане странам-членам НАТО. Поэтому я бы сказал, что и Соединенные Штаты, и, в принципе, страны Западной Европы, они эту ситуацию понимают, и они стараются максимально к этой ситуации подготовиться. Во-первых, мониторя все эти учения и военное сотрудничество между Россией и Беларусью, а во-вторых, адаптируя собственные военные доктрины и проводя собственные учения уже с учетом потенциально вот этой вот угрозы того, что Беларусь, утратив суверенитет, станет в военном плане, в первую очередь, частью Российской Федерации.
Вопрос
Вадимом Мажейко, вроде бы восстановили мы с ним связь. Вадим, ну получается, Александра Лукашенко в странах Европейского Союза и в Вашингтоне списали уже как лидера Беларуси, да, вот встретился Джо Байден вчера с Тихановской, лидером белорусской оппозиции, пусть встреча длилась очень недолго, да, но все-таки это встреча с лидером США. Еще есть какие-то выходы для Лукашенко, да, ну, для того, чтобы, ой, сказать, все, дружим, я пошутил и так далее, или уже никто его слушать не будет на Западе?
Ну, смотрите, принципиальное отличие нынешнего положения Лукашенко от того, что было там, 5-10 лет назад, а все его и тогда не считали там, демократическим лидером, но, тем не менее, никто не спорил с тем, что он все-таки президент Беларуси. А сейчас его президентом Беларуси не признают, и достаточно серьезная вещь. Те же власти там, в Европе или в Америке не могут просто так переключиться и сказать, что нового ну, президента не признавали, ну, а теперь признаем просто потому, что изменилась конъюнктура. Так не работает. И, безусловно, поэтому для Лукашенко возможность какой-то разрядки, ну, близко к нулевой. И все-таки прошлая разрядка была в 2014 году на фоне невероятного по силе «Черного лебедя». Это Крым, это особая реакция на него в Беларуси. И, в общем, понятно, как стрясло на всю систему международных отношений, как-то по-другому взглянуть на наш регион. В этом смысле, видимо, для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию для Лукашенко, ну, нужен какой-то еще более сильный «Черный лебедь». Не знаю, потому что завтра, не дай бог, в Восточной Европе начнется горячая война. Возможно, Лукашенко посмотрит как-то иначе. Ну, так знаете, как бы Вторую мировую иначе посмотрели там на Сталина, и было незазорно США и Великобритания в Социальном Союзе заключать. Но все-таки мы понимаем, что такие черные лебеди – это что-то из ряда фантастики. А если говорить о такой приземленной реальности, то я не думаю, что у Лукашенко сейчас есть возможности как-то ситуацию улучшить. В том числе поэтому белорусские власти и сами идут на всякие странные ходы, как с теми же нелегальными мигрантами в Литву, когда просто понимают, что, в общем, уже особо нечего терять. Уже можно себе позволить всякие неадекватные выходки и пытаться играть на этом. Отсюда вот такие всякие странные идеи, странные попытки. Отсюда же вот это заявление про то, что мы якобы тут развести российские войска. Хотя я напомню, еще в 2015 году, тогда Россия продавливала идею, что надо в Беларуси разместить российскую авиабазу, российскими войсками, пилотами, самолетами, а Лукашенко старательно очень максимально продвигался и говорил, что нет-нет-нет, давайте лучше дайте нам бесплатно российские самолеты, мы сами на них будем летать. И хотя тогда было, когда Путин с Шойгу об этом говорил публично, как уже о чем-то решенном, тем не менее годы прошли, а такой российской базы в Беларуси и не появилось. И вот это, мне кажется, отражает реальный взгляд Лукашенко на российские войска в Беларуси, потому что он прекрасно понимает, что основная угроза, кому будут представлять угрозу белорусские российские войска, это даже не страны НАТО, а сам Лукашенко и его власть. И для него это гораздо важнее. Поэтому крайне маловероятно, что какие-то российские войска тут на долгосрочной основе появятся. Да, конечно, будут обострения из-за каждых учений Западу. Осенью будут эти учения. Всегда, когда эти учения происходили раньше, это было таким риском, когда все говорили, что вот, смотрите, не дай бог, российские войска останутся, не дай бог, начнут там атаку на страны Балтии, это Балтийский коридор. Я думаю, в этом году из-за ситуации в Беларуси еще больше будет таких разговоров, но, по крайней мере, пока серьезных ожиданий на это у меня нет.
Вадим, а почему вы так уверены? Ну, насколько вот субъектен Александр Лукашенко, почему бы Владимиру Путину не выставить ему ультиматум? Остаются российские войска на территории Беларуси, взамен на этого, на это ты получаешь вот политическую поддержку, экономическую поддержку. Ну, потому что действительно сжег все мосты с Западом. Да вы сами говорите, да, что никто его поддерживать не будет, никто его не простит. Таким образом, может быть, действительно нам ожидать аннексии? Вот к чему готовится вообще Александр Лукашенко? Он хочет удержать власть всеми путями. Он хочет вот отдать Беларусь под суверенитет Российской Федерации. Какую игру он играет?
Ну, смотрите, у Лукашенко было уже тысячи возможностей там, отдать белорусский суверенитет России. И он не делает не потому, что там, он такой хороший или так любит независимую Беларусь, а потому что Лукашенко не разделяет белорусский суверенитет и, собственно, авторитарного. И как любой авторитарный лидер, он очень любит свою авторитарную власть. И как мы хорошо видели в 2020 году, Лукашенко совершенно не готов этой властью делиться. Он даже не готов ее делиться собственным народом. Тем более он не готов этой властью всерьез делиться с таким сильным политическим лидером, как Владимир Путин. Лукашенко прекрасно понимает, что при сдаче суверенитета России, в первую очередь, он полностью потеряет свое положение, и никакие гарантии, данные ему до этого Путина, они ничего не стоят. Как бы, лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в Риме. И кем бы Лукашенко ни был там в России, даже там, не знаю, фантастической идеей премьер-министром, все равно чем через любое время он окажется в полной власти Путина, и он прекрасно понимает. И как любой авторитарий, конечно, этого боится. Именно поэтому Лукашенко этот суверенитет не отдает. И всегда, когда идут разговоры о том, что вот Россия там, значит, предъявит ультиматум, поменяет Лукашенко, Россия была не против поменять Лукашенко на значительно более контролируемую и пророссийскую фигуру. Тем не менее, реальных инструментов для этого у России особенно не находится. Вот представляем себе, как бы сказать, гипотетическую ситуацию, что российские войска на учения пошли, они не выходят, Путин говорит, все, теперь мы остаемся, вас оккупируем. Но что происходит после этого? Очевидно, что это не признают никакие страны на Западе. И мы видели, что произошло после оккупации Крыма, который все-таки является, пусть и серьезно, но все-таки частью территории Украины и не граничит напрямую с Евросоюзом и с НАТО. Представим, что происходит, если оккупируется целиком страна, граничащая с Евросоюзом и НАТО. Решение Лукашенко как нелегитимного правителя на Западе не признают, даже если он подпишет с Путиным какие-то документы. Естественно, все противники Лукашенко и Тихановская заявляют о том, что это военная оккупация, призывают к помощи. Более того, учитывая настроение в белорусском обществе и в том числе в белорусской армии, да, часть из них такое развитие событий примет. Но, как показывает много лет социология, прямое слияние Беларуси и России под одно государство – это интерес для этого менее чем 10% людей. А значительная часть будет принципиально против. И кто-то будет, конечно, успешно покидать страну, а кто-то будет вооруженно бороться против такой оккупации. И это из всего этого видно, что это крайне ненадежный сценарий, совершенно непонятно, чем он закончится ни для Беларуси, ни для России. Как мы видим, по крайней мере сейчас, Россия в такие авантюры после Крыма пока что не ввязывается и старается действовать осторожно. Мы видим, что Россия скорее действует тактикой замороженных конфликтов и поддерживает ситуацию в нынешнем виде, а не пытаясь каким-то образом эскалировать. Поэтому на данный момент вот такой сценарий мне не кажется каким-то сильно реалистичным. Безусловно, нельзя сказать, что этого не произойдет 100%. После Крыма так, наверное, вообще ни про что нельзя сказать с точки зрения действий России. Но прямо серьезно так сценарий не рассматривал. Ну, в том числе потому, что, знаете, мне это напоминает басню про Волк-Волк, когда многие аналитики перед каждыми учениями кричат, что все, завтра Беларусь оккупирует, потом Беларусь не оккупирует, и из-за этого всем начинает казаться, что это вообще такого риска нет. Нет, такой риск есть. Это надо воспринимать всерьез. И надо посылать России сигнал, что это не будет приемлемо. Но не надо этого ожидать тогда, когда к этому пока что не серьезный сигнал.
Спасибо, Вадим. Ну вот задам еще нашим двум гостям по одному вопросу, по одному и тому же. Ну вот Валерию Карбалевичу скорее. Валерий, ну вот учитывая вот эти вот все, такую сложную патовую ситуацию, которой оказался Александр Лукашенко, очевидно, за свое внимание, желание удержать власть любой ценой, с вашей точки зрения, как он закончит?
Ну, знаете, если бы я был астрологом, я бы точно сказал вам даже дату и время. Но у меня другая профессия, поэтому я не знаю. Если говорить в историческом плане, то, конечно, и сам Лукашенко, и та социальная модель, которую он создал в Беларуси, она исчерпала свой ресурс и не имеет исторических перспектив. Вот это совершенно определенно. А вот конкретный уход, каким образом будет трансформация Беларуси, вот тут сложно говорить, потому что действует очень много факторов. И внутреннебелорусский, и российский, и европейский, и экономический, и многое другое.
Валерий, ну, учитывая вот нынешнюю ситуацию, да, ну, это может долго вот продолжаться? Вот такая вот заигрывание с Кремлем, да, но, тем не менее, не допущение его, чтобы он съел полностью белорусский суверенитет, и вот агрессия по отношению к Западу. Вот это вот то, что сейчас происходит, это может долго продолжаться?
Ну, что такое долго? Понятие долго, это, знаете, такое весьма относительное. Ну, несколько лет вполне это может продлиться.
Тот же вопрос задам Тарасу Шевтенко. Тарас, ну вот чего добьется Александр Лукашенко? Сейчас строит, оборудует вот границу на границе, забор на границе с Литвой, литовские пограничники, да, ну то есть добивается он абсолютно противоположного, шантажируется, получает вот жесткий ответ, обещание новых санкций. Есть угроза все-таки, какая-никакая, какой-то формы аннексии со стороны России. Вот эти риски видите?
Прямой аннексии риска я, честно говоря, не вижу, потому что, в принципе, нынешняя ситуация устраивает как Российскую Федерацию, российское руководство, которое, в принципе, всегда использует вот эти конфликты и кризисные ситуации на постсоветском пространстве с одной единственной целью. Для того, чтобы за счет этих кризисов, за которыми часто Россия и стоит сама по себе, самоутвердиться как не просто региональная, а в их понимании, в понимании российского руководства супердержава, и уже с этих позиций разговаривать, например, с Вашингтоном. Пока что России вполне достаточно Донбасса, оккупированного Крыма и, в принципе, вот как бы всей вот этой ситуации. Беларусь сейчас для России играет роль скорее такого мягкого инструмента, где Россия может показать то, что она конструктивный партнер Запада, и она на примере Беларуси может показать, что она может, грубо говоря, успокоить Александра Григорьевича, чтобы он не представлял такой уж явно слишком большой угрозы для Запада. Поэтому со стороны России здесь пока что все в порядке, со стороны Лукашенко, как мы понимаем, тоже, потому что он старается любую ситуацию сейчас использовать для того, чтобы максимально долго продержаться у власти. Нынешняя конъюнктура ему в этом, скажем так, способствует. Поэтому я ожидаю, что действительно как минимум год-два эта ситуация будет держаться вот в таком формате, в котором мы ее видим сейчас.
Спасибо, Тарас. Это был Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, Валерий Карбалевич, белорусский политолог, и Вадим Мажейк, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Мы говорили о перспективах режима Александра Лукашенко, который вот сейчас начал шантажировать Европейский Союз потоком мигрантов, которых он пускает через свою территорию в Литву. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».